Глава 7. За завтраком Корней не сказал мне ни слова, даже не поглядел на меня, будто меня за столом и нет вовсе. Я натурально поджался, жду, что будет, и на душе, надо сказать, гадко да нельзя. Все время что ли вымыться хочется, то ли сдохнуть вообще. Ну, поел я кое-как, поднялся к себе, натянул форму, не помогает. Вроде бы еще даже хуже стало. Взял портрет его высочества, выскользнул он у меня из рук, покатился под койку, я и искать не стал. Сел перед окошком, локти на подоконник поставил, гляжу в сад. Ничего не вижу, ничего не хочу. Домой хочу. Просто домой, где все не так, как здесь. Что за судьба у меня, собачки? Ничего ведь в жизни не видел. То есть видел, конечно, много. Другому столько и не приснится, сколько я наяву видел. А вот радости никакой. Стал вспоминать, как герцог меня табаком одарил. Бросил, не помогает. Вместо его лица все вспыхивает этот хиляк. Тощая его физия вся в кровище. А вместо его голоса совсем другой голос. И он все повторяет. Зачем это? Зачем это? Откуда я знаю, зачем? Потом вдруг распахнулась дверь, вошел Корней. Как туча, глаза молнии. Ни слова не говоря, швырнул мне чуть ли не в лицо пачку каких-то листов. Это Корней-то? Швырнул. И опять, ничего не сказав, повернулся и ушел. И дверью хлопнул. Я чуть не завыл от тоски. Пнул эти листочки ногой. По всей комнате они разлетелись. Стал снова в сад глядеть. Черно перед глазами, не могу. Подобрал листок, что поближе, стал читать. Потом другой, потом третий. Потом собрал все, сложил по порядку, стал читать снова. Все это были отчеты. Корнеевы люди, которые, как я понимаю, были заброшены к нам, работали там у нас. Кто дворником, кто парикмахером, а кто и генералом. И вот они, значит, докладывали Корнею о своих наблюдениях. Чистая работа, ничего не скажешь, профессионалы. Ну, там было и про этого парнишку, про Данга. Жил он, как и я, в столице, и даже недалеко от меня, напротив зоопарка. Отца у него убили еще во время первого тарского инцидента. Он был ученый, ловил в устье Тары каких-то своих научных рыб. Ну, там его ненароком и шлепнули. Остался он один с матерью, как и я. Только мать его была интеллигентная и пошла в учительницы, музыку преподавала. А он, между прочим, сам тоже был парень с головой. Премии всякие в школе хватал, главным образом по математике. У него способности были большие, вроде как у меня в технике, только больше. Когда началась эта война, он чуть ли не в самую первую бомбежку попал под бомбу. Ребра ему поломало, правую ногу навеки изуродовало. И пока я, значит, брал рехаду, подавлял бунты и ходил в десант в устье Тары, он круглосуточно лежал дома. Я не в укор ему говорю. Он там намучился, может быть, еще больше меня. В ихний дом попало две бомбы. Его газами отравило. Дом весь потом выселили. Остались они вдвоем с матерью в этой руине. Не знаю уж, зачем мать не захотела переезжать. И вот, значит, мать его каждый день уходила на работу. Уже теперь не в музыкальную школу, а на патронный завод. Иногда она на сутки уходила, иногда на двое. Оставит ему кое-какую еду. Суп в ватник завернет, чтобы он мог дотянуться. Сам он с постели почти что и не вставал. И уйдет. Ну вот она однажды ушла, да и не пришла. Неизвестно, что с ней сталось. Этот Данг совсем уже загибался, когда на него случайно вышел Корнеев-разведчик. В общем, жуткая, конечно, история. Прямо посреди столицы погибал от голода и холода парень, причем большой математический талант, даже огромный. И всем на него было плевать. Так бы и подох, как собака под забором, если бы не этот тип. Но он раз к нему пришел, два пришел, еду ему носит, а парень возьми его и раскали. Тот только рот разинул, а Данг ему вроде ультиматума. Или вы меня отсюда к себе возьмете, в ваш мир, то есть. Или я повешусь. Вон, говорит, петелька висит, видите? Ну, Корней дал, конечно, распоряжение. Такая вот история. Там еще много чего было. Но главным образом, конечно, о власти имущих. Было там и о герцоге, и об одноглазом лисе, и о господине фельдмаршале Браге. Обо всех там было. Как они политику делают, как они развлекаются в свободное время. Я то и дело читать бросал, ногти грыз, чтобы успокоиться. И об ее высочестве тоже было. Оказывается, гофмаршалом во дворце служил тоже человек Корнея. Так что сомневаться не приходится. Это же не то, что для меня материалы подбирались. Это ведь Корней их из каждого дела надергал. Прямо с мясом выдирал. Ну ладно, Сложил я эти листочки аккуратной стопочкой, подровнял, взвесил на руке и опять по комнате пустил. Вообще-то, если говорить честно, оставалось мне одно. Пуля в лоб. Хребет они мне переломили, вот что. Добились своего. Весь мир в глазах перевернули вверх тормашками. Как жить? Не знаю. Зачем жить? Не понимаю. Как теперь Корнею в глаза смотреть и вовсе не ведаю. Эх, думаю, разбегусь я сейчас по комнате, руки по швам и в окошко башкой вниз. И всему конец, хоть всего-то второй этаж. Но тут как раз приперся Драмба, требует очередной чертеж. Отвлек он меня. А когда ушел, стал я рассуждать уже поспокойнее. Целый час сидел, ногти грыз, а потом пошел и искупался. И странное вдруг у меня облегчение наступило. Словно какой-то пузырь болезненный у меня в душе надувался, надувался, а теперь вот лопнул. Словно я с какими-то долгами рассчитался. Словно я этим отчаянием своим какую-то вину перед кем-то искупил. Не знаю перед кем и не знаю какую. И в голове у меня только одно: домой, ребята, домой. Все мои долги, какие еще остались, все они там, дома. За обедом Корней мне говорит, не глядя, сурово, неприветливо. Прочитал? Да. Понял? Да. На этом наш разговор и закончился. После обеда заглянул я к Драмбе. Вкалывает мой рядовой вовсю. Только стружка летит. Весь в опилках, в горячем масле, руки так и ходят. Одно удовольствие было на него смотреть. Быстро у него это дело продвигалось, просто на диво. А мне теперь оставалось только одно – ждать. Ну, ждать пришлось мне недолго, 2 дня. Когда машинка была готова, я ее сложил в мешок, отнес к прудам. Собрал там и опробовал с молитвою. Ничего, машинка молотит. Плюется, но все-таки получилась она получше, чем у наших повстанцев, которые делали свои сморкалки вообще из обрезков водопроводных труб. Ну, вернулся я, сунул ее вместе с мешком в железный ящик. Готов. И вот в тот же вечер, я уже спать нацеливался, открывается дверь, и стоит у меня на пороге эта женщина. Слава богу, я еще не разделся. Сидел на койке в форме и снимал сапоги. Правый снял, но только это за левый взялся, смотрю, она. Я ничего даже подумать не успел. Только взглянул, и как был в одном сапоге, вскочил перед нею и вытянулся. Красивая она была, ребята. Даже страшно. Никогда я у нас таких не видел. Да и не увижу, наверное, никогда. «Простите», — говорит она, улыбаясь. «Я не знала, что вы здесь. Я ищу Корнея». А я молчу, как болван деревянный. И только глазами ее ем, но почти ничего не вижу. Обалдел. Она обвела взглядом комнату, потом снова на меня посмотрела, пристально, внимательно, уже без улыбки. Но видит, что от меня толку добиться невозможно. Кивнула и вышла. И дверь за собой тихонько прикрыла. И верите ли, ребята, мне показалось, что после ее ухода в комнате сразу стало темнее. Долго я стоял вот так, в одном сапоге. Все мысли у меня спутались. Ничегошеньки не соображал. Не знаю уж, в чем тут дело. То ли освещение было какое-то особенное в ту минуту. А может быть, и сама эта минута была для меня особенной. Но я потом полночи все крутился и не мог в себя прийти. Вспоминал, как она стояла, как глядела, что говорила. Сообразил, конечно, что она мне неправду сказала, что вовсе она не Корнея искала. Нашла, где искать. А зашла она сюда специально, на меня посмотреть. Ну и ладно. Другая мысль меня в тоску смертную вогнала. Понял я, что довелось мне увидеть в эту самую минуту малую частичку настоящего большого мира этих людей. Корней ведь меня в этот мир не пустил. И правильно, наверное, сделал. Я бы в этом мире руки на себя наложил, потому что это невозможно. Видеть такое ежеминутно и знать, что никогда ты таким, как они, не будешь. И никогда у тебя такого, как у них, не будет. А ты среди них, как сказано в священной книге, есть и до конца дней своих останешься безобразен, мерзок и затхл. В общем, плохо я спал в эту ночь, ребята. Можно сказать, что и вовсе не спал. А едва рассвело, я выбрался в сад и залег в кустах на обычном своем наблюдательном пункте. Захотелось мне увидеть ее еще раз, разобраться, понять, чем же она меня вчера так ударила. Ведь видел же я ее и раньше, из этих самых кустов и видел. И вот когда они шли по дорожке к нулькабине, рядом, но не касаясь друг друга, я смотрел на нее и чуть не плакал. Ничего я опять в ней не увидел. Ну, красивая женщина, спору нет. И все. Вся она словно погасла. Словно из нее душу живую вынули. В синих глазах у нее была пустота, и около рта появились морщинки. Они прошли мимо меня молча, и только у самой кабины она, остановившись, проговорила: «Ты знаешь, у него глаза убийцы».
«Он и есть убийца», – тихо ответил Корней. «Профессионал».
«Бедный ты мой», – сказала она и погладила его ладонью по щеке. «Если бы я только могла с тобой остаться, но я и правда не могу. Мне здесь тошно».
Я не стал дальше слушать. Ведь это они про меня говорили. Прокрался я к себе в комнату, посмотрел в зеркало. Глаза как глаза. Не знаю, чего ей надо. А Корней правильно ей сказал. Профессионал. Тут стесняться нечего. Чему меня научили, то я и умею. И я всю эту историю от себя отмел. У вас свое, у меня свое. Мое дело сейчас ждать и дождаться. Как я оставшиеся 3 дня провел, не знаю. Ел, спал, купался. Опять спал. С Корнеем мы почти не разговаривали. И не то, чтобы он меня не простил за тот случай или всякое там, нет. Просто он занят был по горло. Теперь уж до последнего предела. Даже осунулся. Народ там снова зачастил, так и прут. Не поверите, дирижабль прилетел. Целые сутки висел над садом. А к вечеру как посыпались из него, как посыпались. Ну вот что удивительно, за все это время ни одного призрака. Я уже давно заметил, призраки у них здесь прибывают либо поздним вечером, либо рано утром. Не знаю уж почему. Так что днем я как в тумане был. Ни на что внимания не обращал. А как солнце сядет, звезды высыпят, так я у окна с машинкой на коленях. А призраков нет. Хоть ты лопни. Я жду, а их нет. Я уж, честно говоря, тревожиться начал. Что это, думаю, специально? И тут он все на 100 лет вперед рассчитал. За все это время только одно интересное событие и произошло. В последний день. Дрыхну это я перед своей ночной вахтой, и вдруг будет меня Корней. «Что это ты среди бела дня завалился?» Спрашивает он меня недовольно. Но недовольство это я вижу какое-то ненастоящее. «Жарко», — говорю, — «сморило». Сморозил, конечно, спросонья. Как раз весь этот день дождик с самого утра моросил. «Ох, распустил я тебя», — говорит он. «Ох, распустил. У меня руки не доходят, а ты пользуешься. Пойдем, ты мне нужен». Вот это номер, думаю, понадобился. Ну, конечно, вскакиваю, постель привел в порядок. Берусь за сандалии, и тут он мне преподносит. «Нет», — говорит, — «это оставь. Надень форму. И оправься как следует. Причешись, вахлак вахлаком, смотреть стыдно». Ну, ребята, думаю, моря горят, леса текут, мышка в кармане утонула. Форму ему. Забрало меня любопытство, сил нет. Облачаюсь, затягиваюсь до упора, причесался, каблуками щелкнул. «Слуга вашего превосходительства!» Он осмотрел меня с головы до ног, усмехнулся чему-то, и пошли мы через весь дом к нему в кабинет. Он входит первым, отступает на шаг в сторону и четко по-алайски произносит: «Разрешите, господин старший бронемастер, представить вам. Бойцовый кот его высочества. Курсант 3-го курса особой столичной школы ГАГ». Гляжу, а в глазах у меня потемнение и в ногах дрожание. Прямо передо мной, как привидение, сидит, развалясь в кресле, офицер-бронеходчик. Голубой дракон. Огонь на колесах в натуральную величину, в походной форме, при всех знаках различия. Сидит нога на ногу, ботинки сияют, шипами оскалились. Коричневая кожаная куртка с подпалинами. С плеча свисает голубой шнур. Тот еще волк, значит. И морда, как у волка. Горелая пересаженная кожа лоснится, голова бритая наголо, с коричневыми пятнами от ожогов. Глаза, как смотровые щели без ресниц. Ладони у меня, ребята, сами собой уперлись в бедра, а каблуки так щелкнули, как никогда еще здесь не щелкали.
«Вольно, курсант», — произнес он сиплым голосом.
Берет из пепельницы сигаретку и затягивается, не отрывая от меня своих смотровых щелей. Я опустил руки.
«Несколько вопросов, курсант», — сказал он и положил сигаретку обратно на край пепельницы.
«Слушаю вас, господин бронемастер». «Это не я говорю, это мой рот сам собой отбарабанивает. А я в это время думаю, что же это такое, ребята? Что же это происходит? Ничего не соображаю». А он говорит невнятно так, сглатывая слова. «Я эту ихнюю манеру знаю».
«Слышал я, что его высочество удостоил тебя жевательным табаком из собственной руки».
«Так точно, господин старший бронемастер».
«Это за какие же такие подвиги?»
«Удостоен как представитель курса после взятия Арихады, господин старший бронемастер». Лицо у него равнодушное, мертвое. Что ему Арихада? Опять взял сигаретку, осмотрел тлеющий кончик, вернул в пепельницу.
«Значит, был удостоен, Раз так, значит, нес впоследствии караульную службу в ставке его высочества.
«Неделю, господин старший бронемастер», — сказал мой урод, а голова моя подумала. «Ну чего пристал? Чего тебе от меня надо?»
Он вдруг подался весь вперед. «Маршала Наган Гига в ставке видел?»
«Так точно, видел, господин старший бронемастер».
«Змеиное молоко, экий барин горелый выискался. Я с самим генералом Фрагой разговаривал, не тебе чита. И тот со второго моего ответа позволил и приказал без званий. А этому, видимо, как музыка. Господин старший бронемастер. Новопроизведенный, что ли? А может быть, из холопов выслужился? Опомниться не может».
«Если бы сейчас маршала встретил, узнал бы его?»
«Ну и вопросик». «Маршал, он был такой низенький, грузный. Глаза у него все слезились. Но это от насморка. Если бы у него глаза не было, или, скажем, ухо. А так, маршал как маршал. Ничего особенного. Вставки их много. Фрага был еще из боевых».
«Не могу знать», — сказал я.
Он снова откинулся на спинку кресла и снова взялся за сигаретку. Не нравилась ему эта сигаретка. Он ее больше в руках держал да обнюхивал, чем затягивался. «Ну и не курил бы. Вон бычок какой здоровенный. А я мох курю». Он подобрал под себя свои голенастые ноги, поднялся, прошелся к окну и стал спиной ко мне со своей сигареткой. Только голубой дымок поднялся из-за плеча. «Думает. Мыслитель».
«Ну хорошо».
Говорит совсем уж невнятно, и получается у него «ну хшо».
«А нет ли у тебя, курсант, старшего брата у нас в голубых бронеходцах?»
Даже морду не повернул. Так, ухо немного в мою сторону преклонил. «А у меня, между прочим, три брата было. Могли быть. Да все в грудном возрасте померли. И такая меня злоба вдруг взяла на все вместе разом.
Какие у меня змеиное молоко братья?» Говорю. «Откуда у нас братья? Мы сами-то еле живы».
Он мигом ко мне повернулся, словно его шилом ткнули. Уставился. «Ну, чисто бронеход. А я вроде бы в окопе сижу. У меня по старой памяти кожа на спине съежилась, а потом думаю, идите вы все с вашими взорами. Тоже мне старший бронемастер драной армии. Сам, небось, драпал, все бросил, аж сюда додрапал. От своих же, небось, солдат спасался. И отставляю я нагло правую ногу, а руки завожу за спину и гляжу ему прямо в смотровые щели». Полминуты он, наверное, молчал, потом негромко просипел.
«Как стоишь, курсант?»
Я хотел сплюнуть, но удержался, конечно, и говорю. «А что?
Стою, как стою, с ног не падаю».
И тут он выдвинулся на меня через всю комнату. Медленно, страшно. И не знаю я, чем бы все это кончилось, но тут Корней из своего угла, где он все время сидел с бумажками, подает вдруг голос.
«Бронемастер, друг мой, полегче. Не заезжайте».
И все. По опаленной морде прошла какая-то судорога, и господин старший бронемастер, не дойдя до меня, свернул к своему креслу. «Готов! Скис, голубой дракон! Это тебе не комендатура!» И ухмыльнулся я всем своим озеревенелым лицом, как только мог нагло. А сам думаю, ну а если бы Корнея не было? Вышел бы Корней на минуту. Ударил бы он меня, и я бы убил его. Точно убил бы. Руками! Он повалился в кресло, придавил, наконец, в пепельнице эту сигаретку и говорит Корнею.
«Все-таки у вас здесь очень жарко, господин Корней. Я бы не отказался от чего-нибудь освежающего».
«Соку?» – предложил Корней.
«Соку? А, нет. Если можно, что-нибудь покрепче».
«Вина?»
«Пожалуй».
На меня больше не смотрит, игнорирует. Берет у Корнея бокал и запускает в него свой обгорелый нос. Сосет, а я обалдел. То есть как это? Нет, конечно, всякое бывает. Тем более разгром, разложение. Да нет, это же голубой дракон, настоящий. И вдруг у меня как пелена с глаз упала. Шнурок, вино, змеиное молоко, да это же все липа. Корней говорит, ты не выпьешь, гак? Нет, говорю, не выпью. И сам не выпью, и этому не советую, господину старшему бронемастеру. И такое меня веселье злобное разобрало, я чуть не расхохотался. Они оба на меня вылупились, а я подошел к этому горелому барину, отобрал у него бокал и говорю, мягко так, отечески поучаю. «Голубые драконы, — говорю, — вина не пьют, они вообще спиртного не пьют. У них господин старший бронемастер зарок, ни капли спиртного, пока хоть одна полосатая крыса оскверняет своим дыханием атмосферу вселенной. Это раз. А теперь шнурок.
берусь я за этот знак боевой доблести, отсекаю от пуговицы куртки и аккуратненько пускаю его вдоль рукава. Шнурок доблести только по уставу вам положено пристегивать к третьей пуговице сверху. Никакой настоящий дракон его не пристегивает. На гауптвахтах сидят, но не пристегивают. Это значит два. Ах, какое я наслаждение испытал! Как мне было легко и прекрасно! Оглядел я еще раз их, как они меня слушают, будто я сам пророк Гагура, вещающий им из ямы истину Господню. Да и пошел себе на выход. На пороге я остановился и напоследок добавил: «А при разговоре с младшим по чину, господин старший бронемастер, не велите себя все время величать полным титулом. Ошибки здесь большой, конечно, нет. Только уважать вас никто не будет. Это не фронтовик, скажут. Это тыловая крыса в форме фронтовика. И лицо обгорелое вам не поможет. Мало ли где люди обгорают». И пошел. Сел я у окошка, ручки на коленях сложил. Хорошо мне так, спокойно. Как будто я большое дело сделал. Сижу, перебираю в голове, как все это было. Как Корней сначала только глазами хлопал, а потом подобрался весь, каждое мое слово ловит, шею вытянув. А у этого фальшивого бронемастера даже варежка открылась от внимания. Но, конечно, я недолго себя тешил, потому что очень скоро пришло мне в голову, что на самом деле получалась какая-то чушь. Получалось, что они засылают к нам шпиона, а я ему помогаю. Консультирую, значит, как последняя купленная дрянь. Обрадовался дурак. Разоблачил. Взяли бы его там, поставили бы к стенке и делу конец. Какому делу? Вот тут-то все и начинается. Корней ведь тоже у нас сидел. И, наверное, не один год. Уцелел. А мог бы и не уцелеть. Что ж, хорошо бы это было, а? Корней ведь. Я уж не говорю о том, что гнили бы мои кости сейчас в джунглях. Нет. Это все не так просто. Я ведь почему завелся? Меня этот дракон завел. Мне ж на него смотреть тошно было. Раньше, небось, не тошнило. Раньше пал бы я перед ним на колени, перед братом-храбрецом. Сапоги бы ему чистил с гордостью. Хвастался бы потом: «Знаешь, кому я сапоги чистил? Старшему бронемастеру, со шнуром!» Нет, нет, разобраться надо, разобраться. Сидел я аж до самых сумерек и все разбирался. А потом пришел Корней, руку мне положил на плечо, прямо как тому, Дангу. «Ну, — говорит, — дружище, спасибо тебе. Я так и чувствовал, что ты что-нибудь заметишь. Понимаешь, мы его в большой спешке готовили. Человека одного надо спасти. Большого вашего ученого. Есть подозрение, что он скрывается на западном берегу озера Загутта. А там сейчас бронечасть окопалась, и никому туда прохода нет. Только своих принимают. Так что считай, ты сейчас двух человек спас. Двух хороших людей. Одного вашего и одного нашего. Ладно». Много он мне еще всякого наговорил, прямо медом по сердцу. Я уж не знал, куда глаза девать. Потому что, когда я их, значит, консультировал, у меня натурально и в мыслях не было кого-нибудь спасать. Просто от злорадства у меня все это получилось. «Когда же он отбывает?» – спрашиваю. «Просто так», – спросил. «Поток Корнеева красноречия немножко притормозить». «Утром», – отвечает. «В 5 утра». И тут до меня дошло. «Эки, я думаю». «Вот и дождался». «Отсюда?» – спрашиваю уже не просто так. «Да?» – отвечает он. «С этой поляны». «Так». «Угу», – говорю. «Надо бы мне его проводить, посмотреть напоследок. Может, еще чего замечу». Корней засмеялся, снова потрепал меня по плечу. «Как хочешь», – говорит. «Но лучше бы тебе поспать. Ты что-то в последнее время совсем от режима отбился. Пойдем ужинать и ложись-ка ты спать». Ну, пошли мы ужинать. За ужином Корней был веселый. Давно я его таким не видел. Рассказывал разные смешные истории из тех времен, когда работал он у нас в столице курьером в одном банке. Как его гангстеры завербовали и что из этого вышло. Спросил он меня, где Драмба, почему его последние дни не видно. Я ему по-честному сказал, что Драмба у меня строит укрепрайон около прудов. «Укрепрайон – это хорошо», – говорит он серьезно. «Значит, в крайнем случае будет где отсидеться». «Погоди, я освобожусь, мы еще настоящую военную игру устроим. Все равно ребят нужно будет тренировать». Ну, поговорили мы про муштровку, про маневры. Я смотрю, какой он ласковый да приветливый. А сам думаю, попросить его, что ли, еще разок? Добром. Отпусти, мол, меня домой, а? Нет, не отпустит. Он меня до тех пор не отпустит, пока точно не убедится, что я безопасен. А как его убедить, что я уже и так безопасен, когда я и сам не знаю этого? Расстались мы. Пожелал он мне спокойного сна и пошел я к себе. Спать я, конечно, не стал. Так, прилег немного, подремал в полглаза. А в 3 часа уже поднялся, стал готовиться. Готовился я так, как ни в какой поиск никогда еще не готовился. Жизнь моя должна была решиться этим утром, ребята. В 4 часа я уже был в саду и сидел в засаде. Время, как всегда в таких случаях, еле ползло. Но я был совершенно спокоен. Никакого мандража, ничего. Я просто знал, что должен эту игру выиграть. И что по-другому быть просто не может. А время? Что ж, медленно там или быстро, оно в конце концов всегда проходит. Ровно в 5 только роса выпала, раздалось у меня над самым ухом знакомое хриплое мяуканье. Ударило по кустам горячим ветром, зажегся над поляной первый огонь, и вот, он уже стоит. Рядом, так близко я его еще никогда не видел. Огромный, теплый, живой, и бока у него, оказывается, вроде бы даже шерстью покрыты и заметно шевелятся, пульсируют, дышат. Черт знает, что за машина. Не бывает таких машин. Я переменил позицию, чтобы быть поближе к дорожке. Смотрю, идут. Впереди мой голубой дракон. Шнурок у него болтается как положено. В руке стег. Это они хорошо додумались. У них ведь если шнурок заслужил, то обязательно и стег. А я и сам об этом позабыл. В порядке, мой дракон. Корней шагает за ним следом, и оба они молчат. Видно, что все уже сказано. Остается только руки пожать, или как у них здесь принято обняться, и на дорогу благословить. Я подождал, пока они подошли к призраку вплотную, чвакнул, раскрываясь люк, и тут я вышел из кустов и наставил на них свою машинку. «Стоять, не шевелясь!» Они разом повернулись ко мне и застыли. Я стоял на полусогнутых, приподняв ствол автомата. Это на тот случай, если кто-нибудь из них вдруг прыгнет на меня через все 10 метров, которые нас разделяют, и тогда я встречу его в воздухе. «Я хочу домой, Корней», — сказал я. «И вы меня сейчас туда заберете. Без всяких разговоров и без всяких отсрочек». В рассветных сумерках лица их были очень спокойны. И ничего в них не было, кроме внимания и ожидания, что я еще скажу. И краем сознания я отметил, что Корней остался Корнеем. А голубой дракон не сбросил маску, остался голубым драконом. И оба они были опасны. Ох, как они были опасны. «Или мы отправляемся туда вместе?» — сказал я. «Или туда не отправляется никто. Я вас тут обоих положу и сам лягу», — сказал и замолчал. «Жду». Нечего больше сказать. Они тоже молчат. Потом голубой дракон чуть поворачивает голову к Корнею и говорит:
«Этот мальчишка, ага, совершенно забылся. Может быть, мне взять его с собой? Мне же нужен, денщик».
«Он не годится в денщики», — сказал Корней, и на лице его ни с того ни с сего вдруг появилось то самое выражение предсмертной тоски, как в госпитале. Я даже растерялся. «Мне надо домой», — сказал я, будто прощения просил. Но Корней уже был прежним. «Кот», — сказал он. «Эх ты, котяра, гроза мышей!